Радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы Сергей Штерн и Карл Юхан Вальгрен. Во второй части передачи роман о Василии Сурикове, трилогия страданий, уроки театрального года по версии Марины Дмитревской и «Любовь к трем апельсинам» – удивительные спектакли итальянца в России. Сегодня мы начинаем разговор с Сергеем Штерном, который, как я рассчитываю, будет продолжен в следующем выпуске программы «Поверх барьеров». С Сергеем Штерном мы познакомились в прошлом году. Я поехала осенью на фестиваль «Балтийский дом», путь которого пролегал через Стокгольм, а моя коллега, театральный критик Майя Романова, попросила Сергея Штерна, которого знает много лет, показать нам город. В результате мы оказались у него в гостях, и вовсе не было неудобно, а было так, будто встретил своих давних и верных друзей. Сергей Штерн живет в Стокгольме с 1991 года, а родился он в Саратове. Он врач в третьем поколении, кардиохирург, и, собственно, в Швецию он поехал работать по контракту. Ну, как водится, так в ней и остался. Сергей Штерн пишет собственные книги, и я рекомендую прочитать его чудесную, остроумную книгу «Наблюдая за голландцами». И он очень много переводит. Особенно внимателен он к творчеству Карла Юхана Вальгренна. Именно он представил российскому читателю романы «Ясновидец», «Женщина-птица», «Кунцельман энд Кунцельман», «Личное дело игрока Рубашова», «Кочевники». Но разговор мы начинаем с другого.
Ну, мы знаем, что роль врачей в литературе вообще очень значительна. А Сергей Штерн – врач. Тем не менее, каким-то образом, еще в очень молодые годы, как я понимаю, он был связан с театром. И вот эта вот театральная история в его жизни, она никогда не прекращалась и не останавливалась. Вот что это было, откуда взялся театр в жизни человека, занятого более чем серьезными проблемами и вещами?
Надо начинать с самых азов. Я вырос в семье, где, вообще говоря, литература, театр и музыка были совершенно естественными такими составляющими жизни. Отец очень любил оперу, он много читал и хорошо знал музыку. Он все играл на инструментах, где-то играл на скрипке, мой дядя играл на виолончели, отец играл на рояле, я тоже учился. Помимо этого, сама культурная атмосфера Саратова во многом продиктована тем, что он почти единственный из крупных городов не был разрушен во время войны. И поскольку это старинный университетский город, то там, в отличие от многих городов, сохранилась вот эта культурная традиция. Круги расходились, они наплывали друг на друга, образовалась какая-то довольно широкая прослойка общества, которое интересовалось искусством, литературой, этикой в первую очередь. Это важно, что интересовалось этической культурой, не просто культурой, а этической культурой. И у меня было очень много знакомых, и среди них была такая девочка. Она была в то время студенткой Щукинского училища в Москве, заочной, но жила в Саратове. И она ставила свой дипломный спектакль в Саратове, в Театре юного зрителя. Она знала, что я балуюсь музыкой и пишу стихи, шутливые в основном, и до сих пор пишу только шутливые стихи. И она попросила меня написать текст для песни. Я написал ей текст для песни и сделал музыкальное оформление к этому спектаклю. Спектакль был о школьниках, поэтому оформление все выглядело очень просто. Мне до сих пор нравится эта идея. Шли гаммы. Сначала простые, потом расходящиеся, потом хроматические, потом гармонические, минорные, потом мажорные. Ну, все что угодно. В общем, весь спектакль был оформлен гаммами. Как фоновая музыка звучала вот эта непрерывная попытка совершенствования, которая для всех остальных скучного и утомительна. И, ну, вот с этого началось. Я никогда к этому не относился как к профессии, я могу сказать честно, потому что я писал в основном веселые стихи к юбилеям, розыгрыши. Мы делали капустники новогодние все время. Кстати, текст утрачен, мне так жалко, там столько смешного было. А потом, значит, вот та же самая Таня Осекина, Татьяна Леонтьевна, она уже работала в Москве, И она приехала, как приглашенный режиссер, делать спектакль по «Золотому ключику». И она сказала: я хочу, чтобы это был мюзикл. И мы вместе с моим близким приятелем, Анатолий Щкац, такой профессор Саратовской консерватории, он композитор и пианист, лауреат многих международных конкурсов, мы взялись написать мюзикл на тему «Золотого ключика». А надо сказать, что это был 71-й год, и мы оба как раз в то время находились под следствием, потому что и у меня, и у него, и еще у нескольких наших знакомых были обнаружены самиздатовские издания. И началось как раз именно в 71-м году какой-то была дана команда заняться самиздатом. Почему-то решили, что это очень опасно для общества. Ну, что было изъято? Там Галич, Солженицын, Мандельштам, как сейчас помню, доктор Живаго. И почти год продолжалось это следствие, и мы были почти уверены, что это кончится плохо. Ну, тюрьмой кончится, короче говоря. Но случилось так, что одна из очень милых женщин, которая проходила с нами по одному делу, она после обыска, устроенного КГБ, покончила жизнь самоубийством, повесилась. И тут, видимо, местное начальство поняло, что переусердствовали они запросили Москву и получили, очевидно, распоряжение спустить все на тормозах. И спустили. И ограничилось тем, что мы все потеряли работу, которую я работал доцентом в мединституте, Толя работал доцентом тогда еще в консерватории. В общем, мы потеряли работу. Я несколько лет был выброшен из научной работы, из преподавательской. Из преподавательской так никогда и не вернулся. Но самое смешное, что вот на фоне вот этого довольно, я бы сказал, тяжелого давления, вот мы работали просто с таким удовольствием и с таким вдохновением, что вот эти все 32 музыкальных номера, что за эти вот 3 недели мы делали эти 32 номера. Я прибегал к нему в консерваторию: Толенька, есть хороший текст. Он прибегал ко мне и говорит: слушай, вот есть тема, ты можешь на рыбу написать. Знаете, что значит писать на рыбу?
Конечно, знаем.
Да. И вот я на рыбу писал эти тексты. Потом мне заинтересовала мысль самому написать мюзикл вместе с инсценировкой. Я выбрал «Три мушкетера», это было до еще этих знаменитого фильма «Пора, порадуемся на своем веку». Но я его сделал немножко по-другому, с большим таким политическим подтекстом он был. Ну, тогда многие же «Фигу в кармане» показывали. И надо сказать, что это было интересно не только авторам, это было интересно и театралам, потому что люди приходили в театр, они просто искали этих намеков на то, что «something is rotten in Danish kingdom».
«Прогнило что-то в датском королевстве», переводим, это Гамлет, Шекспир.
Какая-то в державе датской гниль. Еще один перевод. Неладно что-то в датском королевстве. Еще один перевод. И я написал этот мюзикл и даже уже договаривался о постановке, но потом как-то это все ушло. И самое обидное, что тексты этого, тексты и ноты были утеряны при переезде. Я до сих пор могу, я кое-что вспомню, но далеко не все. Ну, то, что все мы театралы, это само собой разумеется, потому что театр, я считаю, один из самых важных видов прямого общения интеллектуальной элиты со зрителем, и это своего рода трибуна для проповеди. Потому что я не знаю, не существует постмодернистский такой взгляд на вещи, что искусство – это все, что не входит в бытовой, так сказать, набор занятий. Ты взялся за ручку, ты уже создаешь искусство. Что искусство не имеет никакого отношения к этике. Но это еще Кант ведь оговорился в свое время, сказал, искусство самодостаточно. Ну, потом он, правда, поправился, но, тем не менее, все равно это максима осталось, что искусство самодостаточно. Лучше всего по этому поводу Ортега и Гассет такой был. Он сказал, сейчас я вспомню примерно: жена рыдает у постели умершего, врач сохраняет профессиональное спокойствие, а художник смотрит на игру света и теней на лице умершего. Вот это, так сказать, по-моему, лучше логику постмодернизма выразить нельзя. То есть, если можно восхищаться элегантностью тигра, даже если тигр на ваших глазах закрыть ребенка, скажем, вот. Роль религии очень ослабла в последнее время, на Западе, во всяком случае. Роль такой не ритуальной, а настоящей религии. Всего 4% шведов ходят в церковь. Это взрослого населения, а молодежь фактически никто. Поэтому церковь в какой-то степени худо-бедно удерживала вот эти, то, что на скрижалях было, заповеди. Ну, то, что, так сказать, было прослойкой, скажем так, между внеэтической культурой. Ведь внеэтическая культура – это все, это вот компьютеры, прогресс технологий и все прочее. И антиэтической культуры. Антиэтическая культура, ну, можно сказать, это там национализм, коррупция, жажда власти, расизм, если мы это называем надэтической или внеэтической. Но между ними всегда была прослойка этической культуры. То есть то, что мы называем высокой литературой, высоким театром, высокой музыкой. И я просто, так сказать, мне как-то пришла в голову мысль это дело все нарисовать. Она сказала, что вот в 17 веке надэтическая культура, то есть, ну, грубо говоря, технологии, они были еще в зачатке. Потом постепенно, и даже не по прямой, а все больше и больше нарастал этот объем этого технической культуры. А этическая культура постепенно все теряла свои позиции, уходила все более и более узкий такой круг. Природа не терпит пустоты. И параллельно с этим росла внеэтическая культура. Антиэтическая, простите. И вот это получается эффект атомной бомбы. Наверху шарик внеэтической культуры, технологии, внизу шарик антиэтической культуры, криминала. Вот, нашел слово. Что такое антиэтическое? Это криминал. И между ними вот эта прослойка, которая не дает двум критическим массам соприкоснуться. По мере истончения этой прослойки, то есть когда высокие технологии соединяются с криминалом, я думаю, именно это описано у Иоанна Богослова в «Апокалипсисе». Вот именно это. Потому что когда высокие технологии, разрушительные технологии, если их использовать соответствующим образом, соединяются с криминалом, то происходит катастрофа. Мне так кажется.
Я просто сейчас вспомнила... Нет, вы говорили о постмодернизме, об Артеге-Гассете, а я вспомнила другая чаша на этих весах. Это Лев Толстой с его очень знаменитым высказыванием о том, что бывают времена, когда эстетикой становится этика. Я, может быть, не очень точно цитирую, но смысл, тем не менее, такой. Вот мне лично самой постмодернистской идеологии, во всяком случае, в том ее виде, в каком она излагается теоретиками, да, не авторами художественных произведений, потому что все-таки художественное произведение там и тогда, где оно написано, выдающимся автором, все равно выходит за рамки всякой идеологии, всех манифестов и так далее. Но теоретика, мне эта самая идеология глубоко отвратительна. Но сейчас я тогда перепрыгну через какой-то хронологический кусок. Я хотела сначала идти по хронологии, но теперь я этого делать не буду. Как будто бы вы тоже не слишком увлечены этой постмодернистской идеологией. Однако вы переводите вот такого шведского писателя, имя которого Вальгрен, то вы перевели романы «Кунцельман» и «Кунцельман», роман «Ясновидец». И, насколько я понимаю, еще один, который называется «Личное дело игрока Рубашова».
Значит... И еще пару его же романов. «Женщина-птица» – это ранний его роман. Сборник рассказов «Во сне и наяву». Вот это «Птица» и «Во сне и наяву» они выйдут скоро в издательстве «Репол». И еще книгу, которую я очень люблю, издательство почему-то решило назвать ее «Прогулки с Кафкой». Хотя книга называется «Берлин в восьми главах». Это такой путеводитель по Берлину, лукаво смешанный с идейной историей Берлина 20 века. То есть человек пытается понять, что именно вот в развитии идейной истории этого мегаполиса привело к приходу к власти Гитлера.
Сереж, вообще Вальгрен – это самая крупная, на ваш взгляд, фигура в современной литературе Швеции?
Он же еще не сравнительно молод, он 64-го года. Во всяком случае, самое необычное. Есть очень талантливые люди, но они убеждены в том, что писать надо учиться, поэтому они ходят на литературные курсы, там, годичные или двухгодичные, в зависимости от того, насколько денег хватит. И вот у меня иной раз возникает впечатление, что вот манера построения фразы, манера письма, метафор, эпитетов, тропов, вот все это как будто бы вот с одних и тех же литературных курсов. Вальгрен вот совершенно не шведский писатель, он пишет длинной фразой, он очень метафорически насыщен, у него такое красивое письмо, что я очень люблю. Он, кстати, бард еще, он пишет такой шансон, тоже не в русском понимании шансон, а скорее во французском.
То есть вы нашли друг друга, два писателя, которые еще пишут музыку. Значит, насколько я понимаю, Вальгрен вот в такой классификации принадлежит к литературе постмодернизма. Однако вы его переводите, и я понимаю, что вы как переводчик чрезвычайно избирательный. То есть вы не будете переводить все, что у вас не попросят, или все, что вам не попадется под руку.
Значит, Вальгрен – писатель ярко выраженного антипостмодернистского направления. Он может быть романтиком, он может быть сатириком, он может быть аналитиком, он может быть лириком, но буквально в каждой книжке такой мощный этический заряд, что о постмодернизме говорить просто смешно. Вот его «Ясновидец» – это история мальчика, родившегося ужасным уродом. Вместе с девочкой они рождаются в один день в публичном доме в Кёнигсберге, в Калининграде. Они рождаются в один и тот же день, и между ними возникает такое «child friendship», ну, родство душ, то, о чем Гёте писал когда-то. И они любят друг друга. Потом их судьба их разлучает, и его везде преследуют только по причине его ужасной внешности. Но Господь Бог, так сказать, в компенсацию за эти уродства дал ему необыкновенные свойства. Он умеет читать мысли. И он не пользуется этим, в общем, он пользуется этим умением читать мысли только чтобы найти свою возлюбленную. Но его преследуют. Сначала толпа, которая чуть не раздирает его на куски, считая колдуном. Потом его преследует инквизиция, считая его отродьем дьяволом. И он все это терпит. Но терпит он до тех пор, пока по ошибке вместо него не убивают его возлюбленную, эту девочку, с которой он все-таки в конце концов соединяется. И тогда он начинает мстить. Причем месть его, я не знаю, граф Монте-Кристо – это детские игрушки по сравнению с тем, что творит. И лишь в последний момент, когда он уже готов отомстить последнему своему притеснителю, Бог перехватывает его руку, он слышит голос Генриетты и говорит, что ненависть уничтожит тебя самого, ненависть непродуктивна. И фирменный вальгренский хэппи-энд. Вальгрен все почти свои снабжения снабжает таким хэппи-эндом. Вот так хорошо бы было. На самом деле, все эти хэппи-энды очень ироничны, так сказать, такой грустно-ироничный. Вот представь себе, что вот все так хорошо кончилось.
А вот Игорю Клеху «Ясновидец» не понравился. Предлагается поверить, что героя, карлика с волчьим горлом, полюбила на голубом глазу писаная красавица. Это цитата.
Ну, во-первых, не волчье горло, а волчья пасть. Ну, я не знаю, а что бы он написал про аленького цветочка? Кстати, очень хорошо по этому поводу в рецензии написал Быков Дмитрий на «Ясновидца». Он подметил очень точную вещь, что это книга для романтических подростков. Я как-то при встрече, я случайно с ним встретился и спросил, а разве не вся литература, да, для романтических подростков?
Вся хорошая литература.
И он подумал, сказал, да, пожалуй, говорит, вы правы. Действительно, вся литература пишется либо для подростков, либо для тех подростков, которые каким-то чудом засели у нас в душе надолго. И еще он сказал очень точную вещь, что «Ясновидца» сравнивают часто с парфюмером Зюскинда. Но это кардинально разные книги. Вот если парфюмер – это действительно эталон постмодернистской литературы. «Гений и злодейство – это одно и то же», утверждает Зюскин. Я цитирую Быкова. «Хрен тебе, вслед за Пушкиным», уверенно отвечает Вальгрен. То есть это принципиально разная позиция по отношению к тому, что допустимо. Еще раз хочу повторить, Вальгрен очень этичный писатель. «В Кунцельмане» – это плутовской роман. Это история двух людей. Один из них такой плейбой 40-летний, который весь погряз в долгах, покупает дом какой-то на Готланде, который ему совершенно не нужен, влезает еще в дополнительные долги, долги эти надо отдавать, и тут умирает его отец, известный коллекционер картин, известный собиратель, художник-реставратор с мировым именем, и, наконец, этот главный герой Иоаким может вдохнуть свободу. Выясняется, что перед смертью отец уничтожил всю свою коллекцию. Он пытается понять, что произошло. И постепенно выясняется, что в гитлеровской Германии отец его был вынужден жить двойной жизнью, зарабатывать подделками. И Аким, он, конечно, плейбой, он балбес, но он никому не делает зла, во всяком случае, намерен, это раз. Во-вторых, он сам прекрасно осознает нелепость этой жизни, страдает от этого, мечтает жить по-другому. И самое главное, что если автор хотел найти просто идеальный инструмент для показа общество, в котором мы живем, лучше Иоакима просто инструмента не найти, потому что он инсайдер, он сам живет в этом обществе. И это как бы взгляд изнутри. Он паразитирует на желании, ну, воришей, так сказать, выглядеть почище, так сказать, и предстать в более интеллектуальном свете, и пишет совершенно безумно смешные такие сверхзаумные статьи, Одна из статей его, к примеру, называется «Онанизм и ранний капитализм». Он доказывает или опровергает самим им выдуманные парадигмы философские. Это вот читать одно удовольствие, мне кажется. Сама суть онанизма, стоящего на трех китах, секретность, фантазия и ненасытность, прекрасно укладывались в три главных столпа капиталистической буржуазности. Частная жизнь, скрытая от всевидящего ока государства и церкви, изобретательность промышленников и, наконец, слепая вера в неостановимый рост потребления, поднимающий прибыль игроков свободного рынка на доселе невиданную высоту. Короче говоря, ранний капитализм увидел в мастурбации собственное отражение и ужаснулся. Глубоко спрятанный стыд за собственную отраженную в онанизме экономическую непорядочность вызвал к жизни гонение на самоудовлетворение по всей Европе. Яким Кунцельман – инсайдер. Он как бы показывает разрушение общества и деградацию культуры изнутри. Вот он, например, пытаясь каким-то образом финансировать свои загулы, он хватается за все, что угодно. В частности, он приходит к своему приятелю, который продюсер так называемых реалити-шоу. И он знакомится с совершенно феноменальным цинизмом всего этого дела. Он просто, как всегда, ради смеха предлагает какую-то бредовую идею, чуть ли не собрать всех воров в законе на каком-то острове и дать им задание ограбить банк. И тот говорит: нет, понимаешь, так не пойдет. Мы должны достигнуть определенной степени бесстыдства, а потом уже шагать дальше. То есть не сразу, нельзя так сразу. Потом он принимает участие в съемках порнофильма, поскольку он сдал свой дом на Готланде какой-то сомнительной киногруппе, не зная еще, что она занимается. А когда он приезжает, они отказываются освободить. Говорит: освободим только, вот у нас есть такой порно-гигант, такой половой гигант, который, по мнению продюсера, уже всем примелькался. Поэтому нужно дать этому члену новое лицо. Вот у нас будет член с человеческим лицом. Это просто такая, ну, свифтовская совершенно сатира.
Продолжение разговора с переводчиком и писателем Сергеем Штерном о Карле Юхане Вальгрене, Еже Эйнхорне и о современной шведской литературе слушайте в следующем выпуске программы. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Москвы согласовали проведение в центре города 19 января шествия и митинга памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Защита бывших совладельцев ЮКОСа намерена требовать возбуждения уголовных дел по факту неправосудных решений и фальсификации доказательств. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал неполным обнародованный в среду доклад Межгосударственного авиационного комитета МАК о причинах катастрофы самолета польского президента Леха Качинского под Смоленском. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов решил приостановить свою работу в общественном совете при Главном управлении внутренних дел Москвы после задержаний участников разрешенного властями митинга на Триумфальной площади 31 декабря. С территории Афганистана в четверг обстреляна пакистанская территория, в результате чего погибли 8 человек. Вице-президент США Джо Байден, прибывший в четверг с необъявленным визитом в Ирак, заявил, что Багдад и впредь будет нуждаться в американской поддержке. Бывший министр экономики Украины Богдан Данилишин, против которого на Украине возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении служебным положением, получил политическое убежище в Чехии. Конституционный суд Италии отменил часть положений закона, ограждающего премьер-министра Сильвио Берлускони и членов его кабинета от уголовного преследования. Азербайджан обязуется обеспечить существенные долгосрочные поставки газа в страны Европейского Союза. Совместную декларацию о так называемом «Южном газовом коридоре» подписали сегодня в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи роман о Василии Сурикове, трилогия страданий, уроки театрального года, версия Марины Дмитриевской и «Любовь к трем апельсинам», удивительные спектакли итальянца в России. В Красноярске напечатали книгу о великом земляке-художнике Василии Сурикове. И не просто книгу, трехтомник. Автор – известный красноярский писатель Владимир Шанин. И его трилогия – не научная биография, а роман. Жанровую принадлежность уточнит наш рецензент, историк Илья Смирнов, которому тема должна быть близка еще и потому, что Суриков – признанный мастер исторической живописи.
У докторов наук исторические биографии часто тоже получаются билетаризованными. А Суриков – это роман исследования, то есть вольная билетристика, которая на то и вольная, чтобы время от времени преобразоваться в трактат на разные серьезные темы. Деревья живут корнями, а Владимир Яковлевич Шанин ищет эти самые корни. Из чего сформировалось такое удивительное явление, как суриковская живопись? Истоки – семейные, общинные. А художник был родом из енисейских казаков, потомок соратников Ермака. Этнографические корни, искусствоведческие, даже экологические. Природа Сибири играет в романе очень важную роль. Что до преданий старины глубокой, то они порой живо перекликаются с современностью.
Обыватели задыхались. Изгори, сухая мгла, все увеличивались, едва видна была Всехсвятская церковь. Всю дорогу до Красноярска пребывали как будто в сумерках. Горела тайга.
Или такое.
Грустно видите соборы, церкви, великолепные, стоящие в линию по берегу величественного Енисея, загроможденными и загаженными всякой дрянью, гнусными балаганами, лавками, лавчонками. Места сии надлежало бы оставить открытыми, и тогда величество храмов Божиих открылось бы во всем своем виде. Кто здесь начальник города? Господин Романовский. Этот Романовский был сущий тиран и разбойник, и ему все сходило с рук.
А вот модернизация образования.
Не любил Михаил теоретические науки и однажды пожаловался Василию. А к чему нам физика? Ну, Миша, физика-то как раз нам и нужна, возразил Василий.
А вот потребительский рынок.
Август Шаре раскупорил бутылку настоящего французского вина. В отличие от иностранных вин, предлагаемых в московских трактирах, где кабачики добавляют в вино воду, спирт, патоку, глицерин и даже деготь, белое бургундское Василию понравилось.
Очень актуальные злоключения богатого золотопромышленника Сидорова.
Началось с того, что Сидоров открыл компанию за организацию университета в Иркутске и определил свой первый взнос – пуд золота. Щедрый жест молодого промышленника не понравился Муравьеву, противнику университетского образования, и на Сидорова обрушились всякие кары. Ему заявили, что если он не внесет за прииски поземельную плату около 14 тысяч рублей, то граф Муравьев-Амурский зачислит эти прииски в казну. Сидоров эти деньги внес, чем еще больше обозлил начальство. Генерал-губернатор предписал освидетельствовать Сидорова, не принадлежит ли он к скопческой секте. В Иркутск губернатор Замятнин сообщал, при осмотре Сидорова в присутствии Енисейского губернского совета оказалось, что он не скопец. Или я вот прочитала цитату и думаю, почему он вдруг скопцом-то оказался?
Видимо, предполагалось, что только скопец может так разбрасываться деньгами. Завещать-то все равно некому, ну и вообще сумасшедший. А в завершение правоохранительной темы такая цитата.
Прокуроры настолько сжились с местным обществом, что позволяют себя освобождать от суда преступников.
Как видите, жизнь представлена так разносторонне и подробно, что к концу первого тома Василий Суриков только-только успевает закончить уездное училище. а к профессиональному образованию еще и не приступал. Если бы книгу писал Борис Акунин или даже Алексей Иванов, героя успели бы уже раза три убить и чудесно спасти, назначить генералом и разжаловать. У каждой манеры есть свои достоинства и недостатки. Когда приключений слишком много, за героев перестаешь переживать. Воспринимаешь как компьютерную игру. Чересчур медленное повествование топит в необязательных подробностях главную сюжетную линию. Да и персонажи, беря пример с автора, то и дело принимаются выступать с лекциями. Друг перед другом и перед читателями. Например, так.
«Я тебе, сотник, советую. Ты здесь шкурки-то не сбывай, переправляй в Красноярск. А насчет рыбы как? 4 года назад городу отвели более 2000 десятин земли, а удобных рыболовных мест как не было, так и нет. Жители вынуждены покупать рыбу или ловить на чужих песках. Ловят и в Турухане. Все годы в начале зимы перегородили реку и выловили около 300 пудов мелкой рыбешки и налимов. При губернаторе Степанове было разработано положение о казенных хлебных запасных магазинах, постоянных и временных. Ежегодно в Туруханск доставлялось 30 тысяч пудов хлеба».
Вот такие застольные беседы, переходящие в лекции, это манера, характерная для героев Жюля Верна. Или, например, Ефремова Ивана Антоновича. Не худшие, кстати, источники вдохновения в наше время. В роман «Трактат о Сурикове» включены исторические документы, прямо как фундаментальные монографии, приложения, источники. Статистические выкладки, полные названия книг с выходными данными. Вот молитва целиком. Вот особенности поминальных обрядов в Сибири. В таком изобилии разнородного материала неизбежны неточности, анахронизмы, логические и стилистические погрешности. За каждым персонажем, предметом, тем более за кавычкой какой-нибудь, не уследишь. Вот в обзоре давнишних новостей воспроизведена характерная для крайне правых листков конспирология про какие-то иудейские и масонские организации. Чтобы передать дух времени, его разноголосицу, ну почему бы и нет? Но если не оформить цитату как положено, она воспринимается как современный авторский текст, что производит странное впечатление. Здесь, наверное, стоило бы сказать об авторской позиции. У книги много недостатков, но нет того, чего я боялся больше всего. Ведь широко известны взгляды некоторых потомков Сурикова на русскую историю и политику. Вот для сравнения, с какой речью выступает один из самых светлых персонажей романа, патриарх Суриковского клана.
«Господа казаки, братья, сынки», — обратился Александр Степанович к строю. «Вы помните, казаков принудили открыть огонь по безоружным рабочим, и мне стыдно, что так случилось тогда. И сегодня, накануне моей отставки, я прошу вас, сынки, не применять оружие без крайней на то необходимости, но лучше вовсе его не применять. Енисейские казаки не должны быть убийцами. Ведь кто такие рабочие на золотых приисках? Те же люди, что и мы, они бунтуют потому, что отстаивают свои права. Они безоружны и беззащитны. Так не положим на себя худой славы, сынки. Не запятнаем позором светлый образ Ермака Тимофеевича».
Дедушке вторит дядя Марк.
«Не должно быть доносчиков. Что бы ни случилось в станице, в сотне, сами разберемся. Как говорится, нашел – молчи, потерял – тоже молчи».
Или такая беседа художника Крамского с солдатом.
«Я присягу давал государю-императору на верность Отечеству. Как же ее нарушишь? Да и смутьянов, но не уж больно развелось. А почему бунтуют, знаете? С жиру бесятся. Студенты, жиды и прочие интеллигенты. Вот вы говорили, жена ваша дома слезами умывается. Наверное, обижают ее. И вы знаете, кто? Барин, однако, да управляющие измываются. А что, если те крамольники не хотят, чтобы над людьми измывались? Что вы на это скажете?» «Этого я не знаю, барин», — растерялся солдатик. Потом оглянулся, не подслушивает ли унтер-офицер, и шепотом произнес: «Ежели все так, как вы говорите, то того управляющего я и сам бы застрелил за милую душу».
Или вот описанная в романе, цитирую, «безобразная сцена избиения студентов, устроивших демонстрацию протеста по поводу отправляемых в ссылку. Били их кулаками, палками, гирьками на цепочках, бородатые мужики, похожие на приказчиков и лакеев. Неподалеку, спиной к побоищу, стоял безучастный городовой». Конец цитаты. И таким образом от триады самодержавия, мракобесия, лакейства автор и его герой очень далеки. При этом, хоть книга имеет под заголовок «Трилогия страданий», дореволюционная жизнь в ней вовсе не выглядит беспросветной. Конечно, есть сцены тяжелые, даже жуткие.
На трех передних обывательских подводах ехали женщины, сопровождавшие мужей в каторгу. Еще на двух лежали по два трупа, накрытые рогожей. Видны были только босые ноги с неснятыми кандалами. Когда арестантов пригонят на место, то общий счет должен сойтись. Вот и везут с собой мертвых.
Или такие вот трудовые будни. Полуногие они стояли вокруг громадного котла и мешали густой кипевший раствор длинными веслами. Жара в балагане адская, широкие двери открыты настежь, дует леденящий сквозняк. Это чтобы рассол побыстрее испарялся. То же самое и на Канском солеваренном заводе. Мрут люди, как мухи. Конец цитаты, но общее настроение отражают скорее вот эти размышления главного героя.
«Среди всех драм, что я писал, я детали любил. Никогда не было желания потрясти. Тут Василий умолк, сделал глоток остывшего чая. Всюду красоту я любил. Когда я телегу увидел, то каждому колесу готов был поклониться. В дровнях-то какая красота, а в изгибах полозьев. Я, бывало, мальчишка еще переверну санки и рассматриваю, как это полозья блестят».
Беседуя с Волошиным накануне революции, он высказывает собственный прогноз.
«Что же касается предчувствия гибели, то тут вы, дорогой Макс, не правы. Не гибели народ выводит себя, а к очищению. В нем зарождаются творческие вихри всех эпох, и нам, художникам, надо только быть современниками, чтобы понять, из чего народ слагался исторически».
Интересно, в трилогии мы встречаем очень мало откровенно дурных людей. Ну, Солдафон-начальник, который травил суриковского дядю Марка. Еще один эпизодический персонаж – конвойный, который замахнулся на маленького Васю нагайкой. На все многочисленное казачество. И если где-то сказано про Александра Третьего, что впустую были старания Льва Толстого, не дошла его слезная просьба до черствого сердца нового царя, то потом уточняется, что в принципе-то царь был человек добрый. С точки зрения истории вывод сомнительный, но писателю хочется в это верить. Невольно вспоминаются спектакли Сергея Женовача, тоже ведь населенные людьми, как правило, достойными скорее сочувствия, чем наказания. Владимир Шанин в трилогии о Сурикове показал, как можно быть патриотом без России для русских, Сибири для сибиряков, Москвы для москвичей и прочего неоязычества. Как можно любить свободу без якобы революционного, а по сути барского презрения к традициям, на которые опирается реальная жизнь простых трудящихся людей. А печальный вывод, который можно сделать из книги, об относительности прогресса. Во многом мы за 150 лет продвинулись вперед, но, бог мой, как обесценилось само звание художника. Что оно значило для Сурикова и его товарищей? И кого называют этим словом «художник» сегодня?
Илья Смирнов рассказывал о трилогии, посвященной Василию Сурикову. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. К 2011 году, объявленному «Годом России в Италии» и «Годом Италии в России», Саратовский театр юного зрителя подготовил премьеру спектакля по пьесе Карла Гоцци «Любовь к трем апельсинам». Спектакль поставил итальянский режиссер Пауло Эмилио Ланди, рассказывает Ольга Бакуткина.
На сцене бал. Веселая кутерьма, шутки, танцы, в зале аплодисменты и смех. Не весел лишь страдающий ипохондрией принц Тарталья. Он исцелится в конце спектакля, когда после долгих странствий в поисках трех апельсинов обретет любовь, разум и силы, чтобы преодолеть злые чары и интриги собственных придворных. А наблюдать за этим будут добрый маг Челлио и злая фея Моргана, затеявшие партию в шахматы, где вместо шахматных фигур – люди с их человеческими страстями. «Любовь к трем апельсинам» – первая в ряду пьес Карла Гоцци, созданных в жанре фьяббе – трагикомической сказки, построенной на импровизации. Гоцци использовал в своих произведениях фольклорные элементы и принципы комедии «Дель арте» в выборе персонажей масок. Восстановить фьяббу XVIII века на современном материале в саратовском ТЮЗе решили благодаря сотрудничеству с итальянским режиссером Пауло Эмилио Ланди.
Благодаря Мерхольд и Прокофьев сюжет или название пьесы «Любовь к трем апельсинам» у вас, я сказал бы, более известно, чем даже у нас. Вообще пьеса не существует, потому что Гоцци не писал эту пьесу, он писал просто то, что мы называем сценарий. И мы тогда решили попробовать работать по системе комедии дель-арте, значит, импровизация. Импровизация не всегда на сцене, но во время репетиции. И мы вообще по ходу вместе с артистами мы сочинили эту пьесу. Мне кажется, делают из этого авантюры что-то неожиданное, интересное для нас, и я надеюсь, и для зрителей.
Как проходила работа над спектаклем, рассказывает заслуженная артистка России, исполнительница роли феи Морганы Елена Вовненко.
Мы себя почувствовали артистами дель-арте, которые сочиняют этот текст все вместе. Ну, пока еще мы сами себе текст не писали. В конце концов, было 350 раз переписано, переделано. Ощущаешь всегда себя сопричастным с этим, потому что от тебя зависит, что ты будешь говорить. Ты здесь главный.
Герои сказки Гоце говорят языком современной улицы. Бал называют корпоративом, а больной принц читает длинный перечень побочных эффектов от принимаемых лекарств. Понятны залу и планы на будущее придворного интригана Леандра.
Ну хорошо, по будущее немножко премьер-министр.
Спектакль оформлен художником из Италии Санти Миньека лаконично и остроумно. На фоне условных декораций особенно хороши яркие костюмы персонажей. Хореография балетмейстера Лидии Бионди. Творческое трио во главе с режиссером Эмилио Ланди поставило в саратовском ТЮЗе уже 5 спектаклей. Сотрудничество началось 10 лет назад, благодаря знакомству режиссера и директора театра Валерия Райкова, рассказывает Эмилио Ланди.
И возникла такая идея, чтобы ставить Филомену Мартурану «Брак по-итальянски». Это было первое, я могу сказать, самое успешное, потому что из-за этого спектакля Елена Вовненко получила госпремия. Так началась наша дружба, потом они приехали, выступали в фестивале в Риме, потом вместе мы организовали путешествия и гастроли в Америке, в город Ричмонд, где я преподаваю театральное искусство.
Художественный руководитель ТЮЗа, народный артист России Юрий Ашеров, в спектакле он «Панталоны», считает, что возможность приобщиться к итальянской театральной школе – прекрасный опыт для творческого коллектива.
Мощная школа, очень нужная актерам всегда была, и сейчас в современном театре она раскрепощает актера, дает возможность ему импровизировать, быть не только исполнителем, но и соавтором, и роли, и пьесы, и спектакли в целом, дает выход его юмору. А в наши непростые времена, когда примеров негативно достаточно много в жизни за порогом театра, это умение посмеяться многое дает. Но это, конечно, трудная работа. Вообще театр веселое, но нелегкое дело.
Нелегкое, но благодарное, поскольку, по мнению российских коллег, режиссер Эмилио Ланди имеет редкий комедийный дар и способность чувствовать и предугадывать реакцию публики. Ну а публика в этом случае отвечает взаимностью.
Ольга Бакуткина посмотрела «Любовь к трем апельсинам» саратовского ТЮЗа и итальянского режиссера Паоло Эмилио Ланди. А в эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. Как прошел театральный год в Петербурге и чего следует ожидать, желать в наступившем году? Об этом рассуждает главный редактор Петербургского театрального журнала Марина Дмитриевская, а разговаривает с ней Татьяна Вольцкая.
Марина, ваш журнал сам по себе призван в каждом номере обозревать театральную жизнь, выносить оценки, подводить итоги этой самой театральной жизни, не только петербургской, конечно, и все-таки о Петербурге. Чем жил театральный город в минувшем году?
Вообще у меня ощущение, что теперь каждый год високосный. И не только у нас, а как-то во всем мире. Все труднее и труднее в нашей жизни находить места и людей, и дела, которые были бы посвящены идеалам, а не интересам. Значит, в плане идеалов. Все-таки в этом году возник новый театр, мастерская под руководством Григория Козлова, замечательный курс, который удалось пробить, чтобы они были театром. К сожалению, ребят поселили в нечеловеческие условия за Володарский мост. Там унесено все до последнего гвоздя. От гвоздей дырки в палец толщиной. Оттуда дует мороз, и ребята в этих условиях должны сеять разум разумное, доброе, вечное. Там холодно, там 15-16 градусов, но ребята играют. Играют и идиоты, и старшего сына, и Женевы Бальзаминова, и собираются репетировать Дни Турбиных, Трех мушкетеров. То есть, дай бог, чтобы театр как-то выжил в блокадных условиях бывшего БУФ.
Насколько я знаю, что в этих же условиях оказался ведь не один театр. Там же поселили целый куст, и наш комитет культуры очень гордился, что предоставил вот такие большие площади молодым режиссерам, актерам.
Да, вообще Петербург – это город театральных абортов, мало кому дают родиться. А здесь родились несколько театров, начинаний, и ощущение, что их поселили в дом малютки на холодную клеенку. Кроме мастерской, за мостом Володарского квартировал он театр. Играть там так трудно, что они арендуют просто другие помещения. Старому БУФу, который производит такой ширпотреб абсолютный, отгрохали новое здание. У нас построили новое здание молодежному театру, а в нем играть практически нельзя. Там все не сверено, там не звучит, не видно. А художественного движения настоящего, конечно, в городе нет. И то, что кроме Александринки и одного спектакля такого театра на маску ничего не выдвинуто в этом году, смотреть особенно в городе нечего. Вот стоически абсолютно Александр Баргман ведет свой такой театр. Тоже на чистом актерском энтузиазме и кураже. И одна из радостей этого года – это спектакль такого театра «Главное забыл» по Шолому Алейхему, где Баргман и Полянская совершенно роскошным дуэтом играют Менахема и его жену Шейна Шендл. Это такая радость от их дуэта. Очень человеческий, замечательный маленький спектакль. Сейчас, в начале года, 16-17 января, Баргман и его команда выпустят там же «В ожидании году». Но тоже они живут между небом и землей. Нету своего помещения. Хорошо, музей Достоевского их как-то пригревает. Мы так много же спектаклей смотрим. И так вот где-то по зернышку что-то живое выискивается. Но разочарование, естественно, неизмеримо больше, потому что, по-моему, так ничего хорошего не происходит ни с Тюзом. Абсолютно падает уже большой драматический театр. Надежды есть на Праудина в театре Ленсовета. Еще что про хорошее. Все-таки есть в городе режиссеры серьезные. Для меня есть три персонажа, которые кажутся мне такими стоиками в плане художественной идеи. Это Анатолий Праудин, последняя его премьера «Циники» Марингофа в театре Ленсовета. И сейчас он будет выпускать Брехта «Закупку меди» в своем маленьком театре экспериментальном на малой сцене Балтийского дома. Это Андрей Могучий, который и сам, интересно, очень работает. И еще собрал лабораторию молодых режиссеров с мастер-классами зарубежных еще режиссеров, чтобы молодые наши режиссеры работали с драматургами. То есть он пытается как-то двигать.
Его идея любимая, по-моему, состоит в том, что драматургия как-то живет отдельно, а театр живет отдельно, и вот он все мечтает соединить. Удастся ли ему, как вы думаете?
Да, нет, все не соединяется. Но важно же движение воздуха. И третий персонаж крайне интересный – это Лев Оренбург. Он по три года же рожает спектакли. И вот сейчас вышли его «Три сестры». Очень интересный спектакль. Он двинулся в сторону психологического театра. Он, кстати, тоже репетирует на этой холодной народной улице. У каждого человека в сезоне есть какие-то художественные такие серьезные очень впечатления. Такими впечатлениями, повторю, был театр «Мастерская» и из других театров это «Три сестры» в Малом драматическом у Льва Абрамовича Додина. Я не ожидала, что такое впечатление произведет на меня этот спектакль. Он начинается с того, что год после смерти отца прошел, ничего не полегчало. И, в общем, Додин очень точно понимает, что такое, как писал Чехов, жизнь, когда у нас нет ни ближайших, ни отдаленных целей, и в нашей душе хоть шаром по коте, как он писал Суворину. Вот это ощущение безвременья, общей депрессии. В этих пределах три сестры эти существуют. И это редкий спектакль, который не заставляет меня думать о языке. Ух, с какими иероглифами мне тут что-то пытаются сообщить. Это спектакль, после которого думаешь о жизни, идешь туда снова. И при том, что он очень депрессивный, выходишь с чувством воодушевления. Почему? Думала я. Потому что некоторые люди заболевают как-то и говорят, ну зачем же нам этот мрак? А потому что когда-то Карамзин говорил, что гармония искусства должна компенсировать дисгармонию окружающей действительности. При том, что Додин говорит о дисгармонии действительности, его труппа с ним вместе побеждает это гармонией искусства. Да, гармония искусства. И это для меня просто большое событие. Это единственный спектакль, который я посмотрела два раза в этом году. А вообще, Россия театральная, тем не менее, живет, и люди в театр ходят. И в России, вот то, что периферия не является сейчас, Петербург гораздо большая театральная провинция, чем какие-то сибирские, например, театры. Там произошла смена режиссерского поколения, там наши же ребята ездят, ставят. И вообще фестивальная жизнь была в этом году очень богатая. И фестиваль, который мне показался чуть ли не самым интересным, это был фестиваль «Пространство режиссуры» в Перми, которые в октябре проводили Борис Мельграм и Олег Лаевский. Фестиваль таких очень насыщенный и профессионально замечательный. Я думаю, что это из того, что делает сейчас Пермь в плане культуры, так громко и так, очень афишируя свою программу, это как раз, может быть, наименее радикально, их любимое слово, но наиболее содержательно. Ну и состояние нашей культуры в какой-то степени охарактеризовало очень радостное такое произведение, воздвигнутое, открытое, вернее, в ноябре в Тбилиси, к 30-летию своего театра, Лизо Габриадзе построил около своего театра башню. Наверху растет дерево, дальше выходит ангел, бьет молоточек, часы, немножко накренившиеся, показывают такое немножко искривленное время. Эта башня сложена из элементов разных культур, и как будто вот мировой культуре дали такой изрядный пинок, и она так наклонилась, но еще держится. А внутри этого сооружения существует театр, открываются в 12 часов дня створочки, появляется под грузинскую песенку «Он и она», потом они с колясочкой, потом следующая пара, они уже пожилые, потом две могилки, и снова молодожены. По циферблату совершается круг жизни. Это такая красота.
Татьяна Вольцкая общалась с главным редактором петербургского театрального журнала Мариной Дмитревской. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Дмитрий Налитов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте swobodanews.ru, и там же можно программу послушать.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарохин.
Каждый будний день в эфире с 8 до 9 вечера. Круглосуточно на моей авторской странице на сайте swobodanews.ru. Вместе с теми, кто мыслит свободно, мы подводим итоги дня. Время свободы. В эфире и в интернете.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».